Доброе утро.
Доброе утро. Вот мы вчера договорились читать лекцию вместе. Это как-то очень романтично, потому что мы с Федором работали в Хабаровске вместе 4 года. И в этом году выпустили группу, третью, очень успешно, очень хорошо. И, посмотрев друг на друга, подумали, а не почитать ли нам вместе, не поговорить бы. И вот решили поговорить. Поговорить про терапевтические отношения, про разные отношения и характерные особенности этих отношений. Здесь на интенсиве и в реальной жизни. Чем они наполнены, как они появляются, как они продолжаются, и что такое терапевтические отношения на интенсиве.
И к этому у нас еще было ряд каких-то важных соображений, о которых тоже мы думали, что стоит сказать, исходя из того, что в группах происходит, на интенсиве. Вот. И эти соображения были какой-то разной тематики, разной природы. Вот. Мы пытались, и мы думали, что как бы вот все это объединить в одну лекцию. И подумали, что единственный вариант это как-то допустить, что эта лекция может быть нелепой, бессвязной, нелогичной. И тогда, может быть, мы сможем рассказать про эти разные вещи.
Да. А сидение на пеньках, я думаю, что нам поможет.
Энергия исходит из них, пеньковая. Хорошо. Чего тогда я начну?
Я, в общем, так серьезно склонна. И как бы вот если бы я читала одну лекцию, наверное, она была бы серьезной. Вот, хотя похулиганить я тоже могу, но вот этот драйв свой меня как-то заразил. Хотя я сейчас хочу сказать об одной серьезной вещи, которая меня каждый раз на интенсиве изумляет, удивляет и поражает. Это синхронность тех вещей, которые проходят в разных группах, и никто ни с кем не договаривается. И в этом смысле вот эти полевые феномены, они удивительные.
Мы впечатлились вчера, когда смотрели сценки, которые вы готовили, они были, правда, очень какими-то удивления творческими, емкими, и поразило, что все они были, в общем, так или иначе посвящены как раз тематике клиент-терапевтических отношений. То есть везде это как-то присутствовало, переживания на этот счет.
Да.
Вот я думаю, что...
И в том, что вы делали вчера, и то, что вы делали, в этом было очень много свободы. Вот совершенно какой-то свободы, такое необузданное творчество. Это совершенно поразительно, и получили удовольствие. Но в этом случае я так точно. Вот.
Ну так вот, я попробую начать рассказать про свои соображения, связанные с отношениями клиента и терапевта. Начну немножко издалека. Я думаю, что когда человек рождается, у него есть родители или люди, которые как так или иначе там с ним рядом находятся. Вот. И у всех у нас были люди, которые нам что-то рассказывали про жизнь. Которые показывали нам на какие-то вещи, давали им имена, эти вещи. Иногда эти имена были, они говорили, например, там, это стол, вот, это стул, это стена, там, вот это море, вот. Это чайки кричат, вот, там, мужчины не плачут, вот это желтый цвет, это зеленая трава. Женщины, которые испытывают сексуальное возбуждение, порочно. и так далее. И для нас вот это звучало так, как я это сейчас говорю, то есть в этом не было, между этими сообщениями никакой особой разницы не было, потому что, собственно, в голове у нас еще ничего не было. Ну и мы это воспринимали, как-то запоминали, усваивали, и исходя из этого выстраивали, ну, выстраивали свою жизнь, выстраивали свои отношения. И, ну, вообще для того, чтобы как-то в жизни ориентироваться, мы опирались на эти слова, опирались на этих людей. Но проходило какое-то время, и так или иначе, рано или поздно наступает, в общем, такой момент, когда человек смотрит и видит, что какие-то его представления о жизни, то, что ему рассказали, они в какой-то момент, ну, как-то, в общем, не очень, например, сходятся там с реальностью. Вот. И оказывается, например, что другие люди считают по-другому, и что в других семьях, например, принято тоже как-то делать по-другому, жить иначе. Например, какой-то семье вот никогда гостей не приглашали, вообще говорили, фу, вот эти гости, не надо нам никого, придут, только съедят там, вот. А потом, например, ну вот человек узнает, что, а вообще в другой семье, да это постоянно там гости каждый день, какие-то там танцы, пляски и веселье. И мы можем удивляться этому, и удивляться, но не просто удивляться, а еще, например, испытывать разные переживания. Мы можем, например, начать злиться на каких-то других людей с какими-то другими вот этими установками, взглядами, ну типа, что они идиоты, живут неправильно, вот, и вообще, ну, кто ж так делает? Или мы можем, например, испытывать стыд и, ну, чувствует, что с нами что-то не в порядке, и мы как-то живем неправильно. Так или иначе, все это приносит в душу раздрай. Когда мы теряем вот это ощущение какой-то ясности и правильности, и однозначности мира, это вносит в душу раздрай. В этом раздрае возникает очень, ну, какое-то, на мой взгляд, естественное желание найти кого-то, кто знает, как правильно. И, ну, для того, чтобы, прежде чем его, конечно, начать искать, прежде чем к этому как-то двинуться, ну, хорошо бы как-то с этого пьедестала, с этого места скинуть, сбросить того, кто там был. Ну, например, сказать, что да родители идиоты. Вот. Вот. Ну, вообще какую-то ерунду мне рассказывали, вообще жили по-дурацки, вот, творили всякую фигню. Ну, надо пойти поискать кого-то, кто что-то вообще про жизнь понимает. И здесь это могут быть разные, ну, на этот пьедестал могут быть поставлены разные люди, разные персонажи. Ну, можно кого-то начать читать, можно пойти в какую-то, не знаю, сообщество, общину там, и так далее, и так далее. Разные способы. Но один из них – это психотерапия. Вот, на мой взгляд, по моим наблюдениям, ну, я не знаю, мне кажется, что большинство, подавляющее большинство, может быть, даже все люди, которые приходят к психологу, психотерапевту, они так или иначе приходят вот с этой, ну, в начале, например, да, когда не знакомы с этим занятием, приходят с этой надежды, что наконец-то, ну, вот есть какой-то человек, который что-то понимает про жизнь, и он расскажет сейчас мне про это, как все-таки надо жить. И иногда это очень, ну, прям совсем буквально. То есть просто приходит к вам, говорит, человек на консультацию или здесь на интенсиве, и говорит, так, слушай, ну расскажи, что делать-то.
Ты же терапевт.
Ты же терапевт, да. Ну вот ты учился, знаешь что-то и так далее. Давай просто скажи быстро, не надо там. Да, иногда люди, которые обеспечены, они просто говорят, давайте не будем растягивать, я просто заплачу сразу много. Вот. Иногда люди более что-то про это знающие, которые что-то почитали, да, послушай, они, ну, как бы понимают, что нет, это вот не так работает. Ну, ну, они как бы так чувствуют, что надо вытерпеть некие измывательства этого человека. Он будет спрашивать, как вчера очень хорошо показывали, да, где я, твои чувства. Вот это вот. Он будет какое-то время измываться, но если это потерпеть, как бы, да, то потом он скажет. Просто надо подождать. Вот. И, ну, в общем, и для того, чтобы, ну, для того, чтобы находиться в этом ощущении, в этой надежде, очень важно, конечно, следующее. Очень важно не замечать каких-то вещей. То есть, ну, не надо замечать, например, что-то про этого человека напротив. Вот. Не надо, например, замечать, что когда вы идете по дорожке, он стоит и с кем-то нервно разговаривает по телефону, даже где-то повышая голос, срываясь на крик или плач. Не надо. Ну, это не он. Это вам почудилось. И так далее.
Что далее?
И так далее, в смысле, далее не надо ничего замечать про него.
Вообще ничего.
Вообще не надо замечать.
Это важно запомнить сейчас.
Да. Вот. И, в общем, если достаточно долго человеку удается в терапии удержаться, достаточно долго, например, не уходя, не меняя там своего терапевта, потому что, конечно, этот соблазн в какой-то момент возникает, да, то есть вы что-то такое обнаружили, потерпели, и хочется, ну, понятно, сказать, что это какой-то попался дурачок, пойти кого-то найти повменяемый, там, да, как-то помудрее, там, подороже, там, постарше, там, лучшего пола, чем этот человек. Вот. Если удается достаточно долго находиться в этом контакте, то, в общем, можно постепенно начать догадываться, что нет, похоже, он тоже не знает вот этого секретного рецепта, формулы.
Кода.
Счастья. И тогда возникает, в общем, ну, некая сильная задумчивость и озадаченность. А вообще это что тогда происходит здесь? То есть люди обычно через какое-то время нахождения там в психотерапии, в обучении психотерапии, ну, в интенсиве, они, в общем, ну, как-то говорят, а, ну, задаются этим вопросом, да, что тогда мы делаем здесь. Я думаю, что ценность вот этого психотерапевтического контакта, это особенный контакт, да, он отличается от обыденного разговора. Чем отличается? Ну, он отличается тем, что два человека договорились, что они будут встречаться в какое-то условленное время, на какое-то определенное время, не больше, ну там 50 минут там, да, или час. Они не будут общаться за рамками этого времени. Один человек будет другому платить, ну или если в учебных рамках, да, будет какая-то договоренность там, да, что вот один в одной позиции, другой в другой позиции. И я думаю, что ценность и важность этого разговора заключается в том, что вот эти договоренности, эти рамки, или красивым словом это называется сеттинг, они присутствуют. Это очень важная часть психотерапевтической работы. Почему? Потому что мне очень нравится эта фраза, вот я слышал ее, когда давно услышал от Лены Калитиевской, это фраза о том, что терапевт – это тот человек, который остается, когда все остальные уходят. Для меня она, ну, она звучит так очень красиво и поэтически, но означает, правда, очень простую вещь. Если терапевт имеет эту возможность оставаться в этом разговоре, оставаться это не в смысле, ну, не только физически оставаться, да? Хотя это тоже важно. Хорошо бы это, да, уметь делать.
Нет, попробуйте, конечно, физически не присутствовать, но оставаться.
Да, это задача. А оставаться, ну, оставаться в плане, в каком смысле? Ну, оставаться с какими-то своими переживаниями, оставаться с каким-то своим собственным взглядом на происходящее. И оставаться в какие-то сложные моменты. То есть все создание вот этого места, да, за счет времени, договоренности и так далее, на мой взгляд, важно для того, чтобы в какие-то сложные точки, непростые точки, когда мы начинаем вдруг постепенно говорить о каких-то непростых, сложных вещах, про которые, в общем, совершенно не хочется знать человеку, клиенту. Не хочется их видеть, не хочется замечать их. Просто про свою жизнь, про, ну, то, что есть в ней на самом деле. Так вот, в этот момент другой человек, терапевт, он остается. Ну, хотя, конечно, у него может возникать соблазн, ну, например, сделать следующее, не оставаться, а сказать, так, Ну, да, вот я слышу от тебя это сейчас. Я здесь, конечно, физически присутствую, но вот тебе листок бумаги, нарисуй это. Нарисуй это, вот рисуй, давай закрашивай, штрихуй, вот, и потом мы с тобой обсудим. И не против арт-терапевтических техник, ну, это может быть очень хорошим инструментом. Я просто скорее пытаюсь вот что выразить. То есть в этот момент, ну, есть желание, может возникать желание спрятаться за чем-то. Спрятаться за какой-то техникой. Спрятаться, например, за какой-то идеей. Вот это часто возникает. Например, у терапевта может быть какое-то знание у него в голове присутствовать о том, как правильно жить, как правильно клиенту поступать. И он, конечно, терпит и очень сдерживается, чтобы, потому что он знает, что нельзя давать советы, хотя, конечно, он с удовольствием бы их дал, да?
Нет, он дает, но каким-то особым образом, так, чтобы это было зашифровано, чтобы никто не понял.
Супервизор, чтобы не заметил.
Да, и супервизор, чтобы не заметил. И сам себе, вот он признался, честно, я не даю совет. И это вот важно, правда, уметь не давать советы таким образом.
И вот мне кажется, что желание спрятаться за этой идеей, за какой-то правильной идеей о жизни, оно, на мой взгляд, возникает очень сильно там, у терапевта, как раз в те моменты, когда с ним, с терапевтом, что-то самим происходит. Например, он слышит какие-то вещи, которые его сильно трогают, которые как-то связаны с его жизнью. И от какого-то переживания, от каких-то слез, которые у него на глазах там подступили, но надо, конечно, их там сейчас обратно быстро засосать. Вот. В общем, конечно, очень хочется что-то правильное вспомнить, самому опереться на это, клиенту это как-то исподволь передать, и чтобы все успокоилось. Вот важно в этом моменте, да, как какая-то тенденция, соблазнительная тенденция, и как раз, в общем, тенденция, которая терапию выбрасывает как раз в русло обыденного разговора, да, то есть это перестает быть терапия, превращается в какой-то обыденный разговор. Да, это когда появляется правильное знание. Вот как только вы чувствуете, как терапевт, да, или как клиент в этих отношениях, что что-то стало правильно, понятно, и вот теперь ясно, как делать, как жить, или как работать с клиентом, скорее всего, в этот момент терапия перестала быть терапией. Это очень странная, правда, вещь, что для того, чтобы сохранять терапевтическую позицию, когда говорят терапевтическая позиция, то представляете человека, который как-то так мощно, мощно сидит на этом кресле хорошем, да, устойчиво, врос ногами в землю, очень уверен в каждом своем слове и так далее, и так далее. Но, на мой взгляд, терапевтическая позиция – это позиция сомнения, растерянности и незнания.
Идет реакция, да?
Твоей.
Моей. Это круто, то, что ты сказал. Мне это очень нравится. Вот. А я хочу сейчас открыть некоторый такой секрет, который касается терапевтических отношений именно на этом интенсиве. Вот все то, что ты сказал об этих отношениях, вот, я думаю, что многие слышали, а многие слышат первый раз, но прозвучало такое слово «сочетание терапевтические отношения». И про то, что клиент приходит и видит напротив себя, неплохо, пока еще там, ну, уже сейчас разглядели, наверное, сидящего напротив, но вначале это был человек-терапевт, который мне поможет. То есть терапевт – это человек, который обладает неким там знанием, которого нет клиента. Вот. А вот этот вот интенсив вот наш, он такой совершенно, ну, как любой человек, так и интенсив. Это форма такая вот, как бы, понятная, ясная, ничего здесь не меняется, классическая такая группа, там, индивидуальная и так далее. Вот. Но он характерен тем, что здесь очень много клиентов, четыре группы, и это классно. Это вообще-то, значит, сообщество растет. И приходят люди, которым это интересно. Вот. И поскольку терапевтов не хватало, раскрываю секрет. то многие начинающие люди, или хотя бы в перспективе, у которых чуть больше, чем у одногруппника, я не знаю, устойчивости, осмысленности, им было предложено, собственно говоря, это предложение им не было, в общем, они узнали, что они терапевты. И вот же такая интересная штука. Вчера ехали они сюда клиентами, а приехали терапевтами. И об этом узнали тогда, когда списки были прочитаны. И вот этот человек превращается сразу же в терапевта. Значит, ужасается некоторое время. Значит, показывает пальцем на тех, кто это сделал. Вот. И не знает, что там делать. А от него требуется вообще что-то такое, что вот является истинной последней инстанцией. Вот эти все этапы уже пройдены. А терапевты, значит, очень старались вспоминать теоретические какие-то вещи и, конечно, зажимали себя вот этими конструктами, в общем-то, правильными, важными, и переставали какое-то время быть такими же живыми людьми. Но это я сейчас отсылаю к некоторому прошлому, в котором я все-таки вот. И вот сейчас вторая трехдневка, и те, которые первый раз здесь были, уже очеловечиваются. В общем-то, не забывают и о себе, когда они сидят и видят, в общем-то, человека такого же, как и они сами. Вот. То есть это вот такой вот процесс. И тогда процесс такого вот узнавание про себя тоже что-то, чего-то, чего еще не знали. Вообще-то терапия – это такой процесс, когда один человек помогает другому узнать что-то про себя, чего было непонятно, либо страшно, либо фантазийно, либо совершенно грандиозно страшно. А на самом деле речь идет о переживаниях, чувствах, о сомнениях как раз, и о многом таком, что являлось, вот как ты говорил, чем-то ясным и понятным, и вдруг эта картина становится неустойчивой двигаться, и возникает что-то еще. Вот, секрет, в общем-то, я раскрыла. Вот, про то, что действительно приезжают люди, которые учатся, и у всех терапевтов разный опыт, а у клиентов тоже разный опыт. Потому что есть клиенты, обученные быть клиентами. Это те клиенты, которые пришли из групп, в которых обучаются гештальт-терапии, либо из терапевтических групп, которые знают, как отвечать правильно на те или иные вопросы, которые знают, что это обозначает, которые говорят в группах, это твоя проекция. Вот, ну, например, это очень излюбленное такое, или это ко мне не относится, вот, ну, то есть, собственно говоря, это одно и то же, вот, а также разные вещи, или говорят, например, в группах, это у тебя, значит, слияние, или это у тебя ретрофлексия, ну, в общем, такие хорошо подготовленные клиенты. У меня даже такая была забавная идея, надо создать группу для того, чтобы прежде чем клиент шел на терапию, он был подготовлен. Чтобы всем легко было работать, чтобы он разговаривал одним и тем же языком с терапевтом. И терапевту хорошо, и клиенту хорошо.
Это, знаешь, это была еще одна такая идея. Была идея создать группы для, как сказать, вот, ну, к нам приходят клиенты, а у них есть всякие близкие люди, с которыми у них проблемы. Вот была идея, значит, клиентов оставить в покое, а этих людей с группой и обучить их общаться с этими людьми просто нормально вообще, по-человечески. Вот это примерно из этой серии.
Да, и вот хорошо, что на этом интенсиве есть люди нормальные. Это те, которые приехали первый раз. И видят, и участвуют в этом во всем безумии, которое, ну, другим-то понятно, что происходит, в общем, как все дела. Вот. И такие вот, мы таких людей называем с улицы, люди с улицы, то есть шли, зашли. Вот. Какие-то вот настоящие такие люди, которые, правда, не обременены знанием каких-то терминов, слов специальных, а вот с ними трудно начинающим терапевтам. Потому что подстроиться с ним нельзя, они не знают терминов. Ну, наверное, сейчас вы уже кое-что тоже знаете. Вот. Вот, собственно, такую я вот сейчас мысль высказала. Я уже не помню, с чего я начала. Ну, вот знаешь, я, наверное, сейчас приведу вот такой вещи. Поскольку терапевтические отношения, они специфические, а процессы, которые мы сейчас наблюдаем в группе, и, как мы сказали, они достаточно синхронизированы, что очень удивляет, очень поражает, ну, не знаю, вот так, правда, вроде бы и предсказаний каких-то, оно вот так вот. Вот. И про вот эту самую пресловутую ретрофлексию, о которой мы заявили было говорить, вот Юля вчера говорила, и, в общем, вчерашний день прошел как раз-таки... Ну, не знаю, может быть, вы послушали лекцию про ретрофлексию, там немножечко был кусочек, да и решили так, в общем, себя вести, никому ничего не говорить или говорить с трудом. Но зато прекрасное вчера было выступление, то есть, когда это вылилось. Так вот, многим известно такое явление, как треугольник в отношениях. Треугольник в отношениях. Его еще называют треугольником Карпмана. Вот. И вот этот вот треугольник в отношениях, треугольник, в нем три человека, это не группа, три человека участвуют. А энергии этого, ведущая энергия этого треугольника является национальная русская забава, это поиск виноватого. Вот. В общем, игра увлекательная. И поначалу, правда, значит, действительно в нее можно поиграть и даже получить удовольствие. Вот, даже получить. А у нас, значит,
да. Про удовольствие вот от этой игры просто хочется добавить. Мне кажется, удовольствие этой игры, поиск виноватого, оно как раз связано вот с той вещью, о которой вначале говорил. Что если у нас появляется в отношениях, вообще в любых, да, там, не знаю, там, с мужем, с женой, с близкими, с терапевтом, там, с кем угодно, вот эта вот идея, что мы сейчас найдем, кто виноват, то это сразу дает прекрасное ощущение, что наконец-то вот та формула, про которую я говорил, будет найдена. Потому что если понять, кто как испорчено, то если это потом перевернуть, ну, понятно, как правильно жить, вот ясно вообще, как отношения строить. Поэтому в этой игре, правда, много удовольствия, и она все время подпитывает эту надежду.
Да. Вот. Значит, роли – это жертва, это главная роль. Важно понять, что это главная роль. Значит, преследователь, если есть жертва, и спаситель. Вот. Некоторые люди знают, что ты за игра, и прямо вот с удовольствием мне улыбаются. Узнают что-то. Вот. И смотрите, какие красивые роли. Вот идея спасательства у нас в крови. Человеку плохо, надо помочь. В этом много энергии. И эта позиция, это та, которой можно гордиться. То есть очень много власти, очень много силы, понимание того, как надо, и есть силы для того, чтобы с обидчиком расправиться. И желание. Вот. И если я сейчас еще дальше, я понимаю, как мой голос набирает силу, потому что там она дальше переходит в жертвенную, не в жертвенную, а в преследователя. Потому что если этот спасатель начинает вот этого вот гада или вот эту вот гадину как-то что-то вообще говорить ей или делать нечто такое, что делать вот нельзя, он превращается в преследователя. Что же делает жертва здесь? Жертва кричит. Вот кто уже имеет практику, когда приходит женщина и жалуется на мужа, вот он такой, он сякой, значит, стоит только присоединиться к ней и сказать, что муж-то, в общем-то, ну, слушай, ужас какой, как ты сидишь. Она кричит, не трогайте моего мужа, он лучше всех на свете, и она становится уже преследователем, а, значит, спасатель становится жертвой. Вот. В общем, все хорошо. В этой игре жертва всегда выигрывает, на самом деле. И вот смотрите, какая штука происходит. В общем-то, если поиграть в эту игру, ну, в смысле, это же не специально там, дайте я поиграю в эту игру. Вот. Но если опыт игры есть, то он в реальной жизни, то он не преминует здесь это быть, проявиться. Вот. Ну что ж, какое же это имеет отношение? Да, а потом бывают такие затяжные игры, в которых всем все ясно, и в которые, ну, один человек имеет власть над всем. Надо, это я сейчас не буду. Значит, какое же отношение это имеет к терапевтическим отношениям, психологии? Ну ладно, Макс, уже все сказано, уже ничего не исправишь. Корректно не сделал. Вот этот глаз меня... Нет, я про него только сейчас сказала. Вспомнила. Вот, значит, смотрите, какая у нас красивая конфигурация. Значит, есть клиент, есть терапевт и есть супервизор. Вот. Очень-очень как-то все стройно, ясно. И клиенту, конечно, терапевту хочется. Клиент жалуется, ну, положим так. Терапевт что делает? Помогает человеку. Вот. Во всю силу своей славянской души. Вот. Приходит супервизор, это один из вариантов.
Мешает клиенту.
Мешает, да. Мешает клиенту, мешает терапевту и становится тем преследователем. Вот, это один вариант. Вот. Ну, вариантов здесь все время идет движение, здесь никогда не бывает такой вот стабильности в том, что занимает только одну роль. Да, давай. Вот,
опять же, смотрите, мне кажется, что попадание, то есть превращение терапевтического контакта вот в такую вот игру по этому треугольнику, оно происходит, ну, в тот момент, когда, например, ну вот для терапевта же чем, опять же, да, соблазнительно попадание в такой вариант. Вот слышит он от клиента какие-то вещи непростые, сложные, болезни. Ну, например, ну, про какую-то ситуацию в отношениях, там, да, женско-мужских отношениях, или, там, отношениях в семье и так далее. У терапевта тоже есть отношения, у него тоже есть семья. И вот слышит, например, от клиента какую-то историю, ну, про то, что клиент как-то жил-жил, а потом что-то стал делать в отношениях, ну, не знаю, там, ну, может быть, например, изменил, вот, или наоборот, например, не изменил, там, а хотел. Ну, не знаю, какой-то вариант, случается какой-то в жизни клиента событий. И дальше слышит терапевт от клиента, что что-то в его жизни стало происходить, ну, довольно тяжелое, что-то очень непростое. Что происходит в этот момент с терапевтом? Ну, поскольку у него тоже жизнь есть, и тоже отношения есть, ну, ему может стать это, в общем, естественно, как-то очень беспокойно, очень тревожно, очень страшно, потому что ведь со мной тоже что-то может подобное случиться. И тогда возникает очень естественная, нормальная человеческая такая реакция, это понять, ага, что он сделал не так. Но поскольку я терапевт, то есть я вроде должен здесь как бы не казнить, хотя это одно и то же сейчас вот я как бы скажу про это, да, а я вроде должен помогать, то тогда ну, мое тогда обращение к клиенту может быть примерно таким. Это выискать какую-то неправильную поступок, который он совершил. Ну, например, сказать ему, не, ну, конечно, ну, чего ж ты там вот изменял-то, это все плохо закончилось. Или сказать другие взгляды, да, там, как левые, правые, не знаю, там, другие взгляды. Ну, нет, ну, конечно, ну, что ж ты не изменял-то? Ты вот, видишь, удержал свое возбуждение, и от этого у тебя все разнеслось. Неважно, да, то есть, понимаете, это неважно. Так или иначе, есть попытка найти вот этот какой-то вариант и дальше начать спасать клиента, ну, пытаясь как-то ему открыть вот эту истину. А дальше, в общем, есть естественное, вот то, что Лена тоже говорила, естественное ситуация, когда ну, клиент, в общем, может начать как-то этому сопротивляться, явно и неявно. Ну, говорить, слушай, нет. Ну, либо явно говорить, слушай, нет, ты что-то мне там свое как бы говоришь. Или как-то не понимать. Терапевт видит, что клиент не догоняет, хотя он вроде так внятно все объясняет. И тогда это спасение постепенно начинает превращаться в казнь. Такую, да? Ну, что типа, слушай, значит, либо ты сейчас поймешь, либо жизнь твоя, ну, как бы, да, это, под откос пойдет. Вот, то есть вот это превращение, да, спасателя в преследователя. Ну, и как бы, в общем, это, на мой взгляд, правда, вот связано с этим страхом и с невозможностью выдержать вот это вот напряжение незнания, ну, незнания того, как правильно.
А еще вот в этой точке я бы все-таки вернулась к ретрофлексии и к границам. Да. Терапевт соглашается, тоже соглашается терпеть. Терпеть и останавливать энергию свою. И, в общем-то, ну, вот это вот то, что мы называем ретрофлексией, размещать ее внутри себя. И какие-то при этом есть благородные идеи, с клиентом так нельзя. Ну вот некоторые терапевты говорят, за клиентом надо идти. Или я шел за клиентом. Куда? Вот хороший вопрос, который, ну, очень полезно было бы задавать терапевту. Ведь в этом пользы нет никакой ни терапевту, ни клиенту. Но игра продолжается тогда. Терпеливый спасатель спасает, забывая о себе, и в этом смысла тоже никакого нет.
Можно вопрос?
Да.
Вот смотрите, вот, если переносить любовью карту на клиента терапевтическим отношениям, да, то вот эта смена позиций, она является естественной для работы или наоборот как-то надо отслеживать эти вещи?
Еще можно дополнить, и как должно быть по-другому в таком случае?
Мне нравится слово отслеживать. В общем, слово отслеживать, оно хорошее почти что про осознавать. Вот правда понимать, что происходит. А для того, чтобы понимать, надо верить тому, что происходит со мной, с моим телом, какие мои чувства, почему я не хочу куда-то смотреть, если я в позиции терапевта. Вообще-то не важно в какой. Здесь нет рекомендации отдельно для клиента, отдельно для терапевта. Понятно, что терапевт все-таки является терапевтом, вот, но мы говорим об осознавании в любой позиции, где бы мы ни находились. И верить тому, что происходит с моим телом. Ну, например, поташнивает. Что-то меня поташнивает. Или что-то вот как-то мне, что-то вроде бы там вот злюсь. Вот не то, что злюсь, но что-то вот мое тело напряженным становится. Нет, нельзя, все-таки терапевт. Ну, я думаю, что вы уже все, так сказать, формы поведения друг с другом, в общем, как-то не обсудили, а проявили. Вот. Но, тем не менее, я сейчас к тому, к внимательности, к тому, что происходит там со мной, и пробовать это проявлять. Если действительно злость, то не обязательно друг друга убивать сразу же. Хотя, почему нет?
Не здесь.
Не здесь. Да. Пожалуйста, не здесь. Дождитесь какого-то времени. Вот, ну я, конечно, там в кавычках прозвать, но тем не менее, это как раз-таки самое простое. Выразить какую-то гневную там реакцию, и из этого тоже ничего не получится. Так вот, вот к чувствам, которые возникают. Это то, чему надо действительно верить. Не в смысле чувствам верить, а состоянию, потому что именно чувство является проводником к пониманию, что происходит. Это вот если как... Да, давай.
Вот про чувство как...
Еще я хочу сказать. Видишь, да, не
забыли. Про чувство как проводник. По-моему, это уже звучало, но сейчас тоже, мне кажется, вот уместно про это еще раз напомнить, что чувство, ну, мое какое-то там чувство, да, оно отличается от аффекта. Вот если я попадаю, я клиент, я терапевт, я супервизор, неважно, да, в аффект, то есть в очень сильное переживание, ярости, вот то, что да, Лен сейчас говорила, желание убить там и так далее, то что похоже, что в этот момент я как раз не осознаю, я не могу осознавать, что происходит. Вот на это как раз очень сложно ориентироваться, в этом точке нет осознавания. И поэтому, ну, как раз, почему мы говорим иногда про какие-то там техники отреагирования, да, чтобы немножко разрядилось напряжение. Не потому, что вот разрядилось, нам стало получше, и все, и терапия закончилась. Нет. Просто чтобы, ну, спустить немножко пар, и тогда появилась возможность осознавать. А как возникают эти эффекты? Вот у меня здесь про зависимость, вот раз мы говорим про треугольник, да, да, про зависимость. Вот на мой взгляд, аффект, возникновение аффекта, то есть очень сильного переживания, связано с ситуацией зависимости. Что это значит? Это когда я чувствую, я так вижу, я так, ну, как бы воспринимаю реальность, что только, например, какой-то один человек может принести мне в жизни счастье. Вот если у меня есть это убеждение, то попробуйте мне, например, что-то плохое про него сказать. Вы увидите эффект. Попробуйте мне намекнуть про то, что там, я не знаю, возможно расставание. И вы увидите эффект. То есть, как, то же самое касается, например, какой-то идеи. Если у меня есть какая-то одна важная, главная идея про жизнь, на которую я очень опираюсь, и я убежден в ней, уверен, и я всем ее... готов рассказывать, естественно, ну, чтобы как-то им помочь. Вот.
Да, да.
То если кто-то попробует на эту идею посягнуть, вот одну единственную, то, соответственно, мое переживание в этот момент будет очень сильным. Это может быть очень сильное переживание ярости или переживание очень сильной боли, если кто-то попробует у меня какую-то идею отобрать. Если мы видим в группе двух людей, которые разговаривают, и вдруг внезапно накал их страстей достигает, ну, просто какого-то дикого пика, это неплохо и не страшно, да, ну, потому что через это мы что-то сейчас можем прояснить. Но только важно понимать, что, похоже, они соприкоснулись с какими-то такими частями, такой разностью, что сейчас это соприкосновение угрожает картине мира каждого. И в этой картине мира есть какая-то одна ключевая идея, и они ими встретились. Один говорит, надо, там, не знаю, что там, всем помогать, всех любить и все отдавать. Другой говорит, нет, надо быть эгоистом, все у всех забирать, вот и грести к себе. И вот они встретились, да?
Я хочу сейчас еще сказать о последней вещи, которая вызывала удивление в течение всех этих дней, которые мы работали. Вот. А вызывало у меня удивление следующее. Насколько все-таки устойчивы люди, которые работают в терапии, терапевты клиентов? Насколько правильно вы подбираете место для безопасности? Ну, например, одно из правильных мест для проведения индивидуальной терапии является, ну, например, вот эта вот лестница. И несколько там таких есть пролетов, на которых очень так хорошо усаживаются терапевты и клиенты. Я думаю, в общем, такие устойчивые люди. Вот. Я думаю, о том, что, ну, правда, столько доверия друг другу, что ничего не страшно, не видящие дети, люди. Ну, думаю, в общем, устойчивость – это хорошее качество для терапевта и для клиента. Что там это? Среда. У нас тут есть своя среда, и, в общем, как-то так вполне себе. Это так, в общем-то, немножко саркастически. А правда, если серьезно, то я думаю о том, я не знаю, у меня все равно получается с юмором, потому что, ну, слияние же. Вот какое-то такое, что предлагается игнорировать среду, которая, в общем, опасна. Среда опасна, а вот кто-то бесстрашен в этом. Вот. Удивительное явление, правда, удивительное такое явление. Вот. Так что это как-то про чувствительность. Или про согласие друг с другом молчаливое, что здесь хорошо. Может быть и правда хорошо, не знаю. Такое вот интересное такое наблюдение, что нам есть. Вот. Что, скажешь что-нибудь про это? А ты не думал про это? Нет, хорошо. Нет. Вообще жизнь устроена так, чтобы люди... Вот как вы живете, так и правильно. В этом смысле, в общем, хорошая такая форма жизни. Вот.
Устанавливается.
Да, все.